И, кстати, какие конкретно там стояли видеорегистраторы? С фото и видеоматериалами Геральт возился около получаса. И первые подозрения возникли у него уже после первого беглого просмотра. Попутно он слышал, как брюзжит за неплотно прикрытой дверью старший следователь.
«Да что он может в этом понимать? Может, еще поучит меня следствие вести?»
И почтительно умоляющий ответ исследователя-младшего.
«Поверьте, пан майор, он действительно разбирается в машинах».
Когда Геральт решил, что из снимков и записей выжил все возможное, он поднялся и вышел из кабинета, где его оставили в одиночестве. В смежном зальчике вся следственно-прокурорская братья выпивала и закусывала. «Я могу осмотреть палатку?» — негромко спросил Геральт.
«Проведи»,
— буркнул пан майор технику Шектору. Тот вскочил, одновременно утираясь рушником, не банальной бумажной салфеткой, и выбрался из-за стола.
«Пойдемте»,
— сказал он. Никто к ним не присоединился, и ведьмака это почему-то совершенно не удивило. О происшествии, конечно же, знал уже весь фестиваль. Однако о том, кем был убитый вне байкерского образа, большинство вряд ли догадывалось. Хорн не собирался сворачивать еще незавершенный фестиваль, поэтому довольно жестко придерживал и правдивую информацию, и распространение нелепых слухов. Но тот факт, что к месту убийства вместе со следователем направился ведьмак, любого мог навести на соответствующие мысли. Самые догадливые принялись паковать вещи, хотя палатки сворачивать пока не спешили. Осмотр места происшествия лишь укрепил подозрения Геральта. Палатка стояла в центре небольшой полянки под одиноким раскидистым дубом. То есть, если не считать этого дуба, другие деревья располагались к ней не ближе 7-8 метров. Геральт заглянул внутрь, но там он и не рассчитывал найти что-либо интересное, только на разрез взглянул.
«Разрезали снаружи», — сообщил неотступно следующий за ведьмаком Шектор.
«Похоже», — кивнул Геральт и принялся обходить палатку по окружности, при этом пристально вглядываясь в землю, слегка прикрытую жухлой листвой. Листву эту Геральт то и дело сгребал ботинком в сторону. «Ага», — наконец произнес он. Насторожились и Шектор, и дежурные полицейские, и неизбежные зеваки, наблюдающие за процессом от ближайших палаток.
«Что?»
— с интересом переспросил техник. «Вот», — объяснил Геральт, вынимая нож. Он присел и ковырнул ножом землю. Раз, другой, третий. А потом принялся вынимать из ямки что-то продолговатое, с длинными, уходящими под почву усами. «Не думаю, что это трюфель», — пробормотал Геральт с иронией. Шектор присел рядом, разглядывая находку с живейшим интересом.
«Странно, что мы не нашли это при осмотре», — сказал он с некоторой растерянностью.
«Не нашли, потому что не искали», — буркнул Геральт.
«Да, мы с металлоискателями всю полянку проверили, и примыкающую территорию тоже, метров на 40 по окружности».
Геральт указал острием ножа на трюфель у себя на ладони. «В этом нет ни грамма металла, только керамика и пластик. И в проводах, кстати, тоже. Это, собственно, не провода, а оптоволокно. Можете копать дальше. Вокруг палатки найдется еще 3, а, возможно, и 5 таких же, и все соединены волноводом в круглую замкнутую гирлянду». Шектор обернулся и сделал знак двоим из 4 полицейских.
«Только аккуратно!» — рявкнул он им. «Порвете, пан майор с вас головы снимет!»
Пара долдонов принялась с опаской освобождать волноводы из-под слоя чернозема.
«Что это такое, Геральт? Я впервые вижу подобное устройство, честное слово!»
Шектор излучал жгучее любопытство, присущее всем, еще не потерявшим вкус к работе, неофитам. «Это подавитель управляющих сигналов антигюрза. Ни один механизм не пройдет над прикопанными волноводами. Заглохнет. Сожжет обмотки электродвигателей, погубит сервоприводы и так далее». Геральт нарочно говорил тихо, чтобы слышал его только техник. Убитый реально заботился, чтобы к нему никто не подобрался. «Вы не находили вокруг палатки никаких поврежденных механизмов? Примерно по периметру проложенных волноводов?»
«Нет», — замотал головой Шектор. «Точно нет».
«Даже маленьких?»
«Меньше этого», — Геральт потряс штуковины на ладони, — «трюфеля». «Даже маленьких. Однако кто-нибудь мог найти их до нашего приезда. Найти и подобрать. Надо опросить».
«Не все так просто, техник», — перебил его Геральт. «При выходе из строя над волноводами любой металлический механизм получает поверхностный заряд. Если его тронуть,
так шарахнет, мама, не горюй. Потеря сознания гарантирована.
Шахну что-то,
озабоченно протянул техник.
Нужно выяснить, не терял ли кто-нибудь сознание где-нибудь поблизости. Немедленно.
Он уже было повернулся к оставшимся без работы полицейским, но Геральт его снова осадил.
Не спеши, техник. Если механизм убийцы тоже керамический, трогать его можно сколько влезет. Проблема в другом. Его засекли бы камеры. А камеры не засекли ничего, ни живых, ни механизмов. И твоя теория с приближением точно за стволом дерева, мягко говоря, несостоятельна. Даже пройди он вплотную со стволом, ближняя камера его взяла бы. Настройка филигранная. По земле к палатке действительно ничего не приближалось, это факт.
«По земле?» —
непонимающе протянул техник.
«В каком смысле?»
«В прямом»,
— спокойно сказал Геральт и, задрав голову, поглядел на пышную крону дуба. Техник невольно последовал его примеру.
«То есть, вы хотите сказать...»
«Бензопила у оргкомитета, может, и найдется», — заметил ведьмак рассудительно. «Но дерево спилить нам все равно не позволят. Они тут все на особом счету».
«Да-да», —
торопливо закивал техник.
«Все лесопарковые зоны под защитой городских властей».
«Полезли»,
— выдохнул Геральт, подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку и исполнил классический подъем переворотом. Со стороны это выглядело бы очень красиво, если бы не было проделано с неприсущей живым быстротой. Казалось, ведьмак просто подпрыгнул и исчез. Техник Шектор коротко выругался и неуклюже полез следом, совершенно без грации, пыхтя и неумело шаркая подошвами по коре. Однако, когда он встал ногами на толстую нижнюю ветвь, дело пошло лучше. Выше веток и сучьев было довольно много, и можно было лезть словно по лестнице. Шектор быстро оказался на высоте добрых 5 метров. Палатка смутно синела внизу, наполовину заслоненная зеленью листвы.
«Вот он», — тихо сказал Геральт откуда-то сверху.
Шектор немедленно задрал голову. Ведьмак, прильнув к стволу, рассматривал что-то в листве ветки, которая тянулась точно над головой техника. Шектор тоже присмотрелся и вдруг ясно различил нечто подвешенное под этой веткой. Почему-то в первый момент это напомнило Шектору бычьи яйца. Хотя откуда всплыла подобная аналогия, он не сумел бы объяснить.
«Улавливаешь, техник?» — все так же тихо заговорил ведьмак. «Оно выстреливает тонюсенькую нить и подтягивается на ней. По кронам оно добралось до этого дуба, закрепилось на подходящей ветке, на той же нити спустилось к палатке, уже внутрь кольца антигюрзы. Поэтому оно осталось целехоньким и работоспособным. Антигюрза действует примерно на 2 метра, в том числе и по вертикали. Вспорола палатку, убила живого, подтянулась назад на ветку и принялось ждать дальнейших команд от базы. А потом у него... села батарея, потому что убитого обнаружили. Поднялся кипиш, и хозяева предпочли не отдавать команду на возвращение.
Но почему? Это же их выдает с головой.
Думаю, боялись, что сигнал перехватят и засекут расположение базы. Да и шевеление в ветвях мог кто-нибудь заметить. Вы там в полиции отнюдь не такие идиоты, как принято считать. А так, ну, висит в кроне тихая, незаметная груша. Кто на нее внимание обратит, если не знает, в чем тут дело?
«Шахну что-то!»
Техник опустил голову, задумчиво поглядел на палатку и вновь глянул вверх на ведьмака.
«И что же теперь делать?»
«Известно что», — хмыкнул тот. «Если батарею модуля подзарядить, он через некоторое время сам начнет искать базу. А там уж следуйте за ним».
«Но ведь модуль подзаряжается как раз на базе», — с сомнением протянул Шектор. «Или есть иной способ подзарядить батарею?»
«Разумеется, есть».
«И вы его знаете?»
Почти не сомневаясь, в ответе уточнил техник.
«Разумеется, знаю. Сейчас я эту хрень срежу, а ты лови, и лучше бы ее не ронять».
Ведьмак протянул руку с ножом и принялся кромсать древесину в месте крепления подвеса. Нетрудно было понять, что перерезать обычным ведьмачьим ножом тончайшую керамическую нить нечего и пытаться. Ветка поддалась минут через 10, с хрустом отломилась и полетела вниз, задевая за соседние. Техник Шектор не подкачал, поймал ее свободной рукой. Касаться модуля ему почему-то категорически не хотелось, даже зная, что у того разряжена батарея. Шектор слишком хорошо помнил снимки растерзанного горла техника Умани. Геральт ловко, словно белка, соскользнул со ствола вниз, миновал Шектора и спрыгнул на землю. «Бросай, я поймаю», — велел он, и Шектор с чистым сердцем разжал пальцы. Модуль, увлекая за собой срезанную ветвь, полетел на палатку. Ведьмак, в отличие от техника, не побоялся схватить машину-убийцу голыми руками. Модуль подзаряжался минут 20, потом мигнул еле-еле заметным глазком светодиодом и перешел в режим ожидания.
«Ожил?»
— начальственным тоном осведомился пан майор. «Скажем так, из мертвого состояния перешел в спящее», — как мог, объяснил ведьмак.
«И долго он еще будет спать?»
«Не знаю, зависит от выполняемой программы. Но обычно минимум раз в сутки каждый модуль должен связаться с базой и получить новые инструкции. Или не получить, но сеанс даже в этом случае обязателен. Теоретически, конкретно этот модуль должен в первую очередь получить и исполнить команду на возврат и подзарядку, поскольку он был разряжен в ноль. Так что советую следить за ним в оба, пан майор». Старший следователь обернулся к технику Шектору.
«Твои умники уже прибыли?»
«Вот-вот подъедут, пан майор», — бодро отрапортовал тот.
«А что с этим делать? Пусть дальше заряжается или хватит?»
Шектор вопросительно уставился на Геральта. «Я бы сказал, пусть заряжается, а то не ровен час опять на полпути сдохнет».
«Понятно. Прибор подзарядки я конфискую, когда в нем отпадет нужда. Его вам вернут», — произнес майор тоном, не предполагающим возражений.
«Надеюсь», — вздохнул Геральт терпеливо.
«Ступайте, если будете нужны, вас вызовут».
Геральт вышел, испытывая некоторое облегчение. Как ни странно, ему совершенно не хотелось окончательно погрязнуть в этом деле. Он с удовольствием досидел бы до завтрашнего полудня и с чистым сердцем уехал. Но вряд ли судьба преподнесет такой подарок. В этом смысле Геральт был закоренелым скептиком. У выхода его перехватил Хорн.
«Ведьмак, постой!»
Геральт тотчас остановился и повернулся. Хозяин подошел вплотную, широкоплечий, грузный, с ручищами перевитыми могучими мышцами, естественно, в коже и тяжелых ботинках. На спине Геральт это знал, хотя сейчас и не видел, цвета клана, раскинувшая крылья летучая мышь в обрамлении готических надписей. Байкер байкером, и не скажешь в первый момент, что значимая фигура. Как и покойный техник Умани, кстати.
«По-твоему, кто это сделал?»
— тихо спросил Хорн. «Боевой оперативный модуль Гайдамака-7», — сухо ответил ведьмак. «Насколько я могу судить, модификация с необрезанными функциями — самое опасное». Хорн досадливо поморщился.
«Я не о том. Кто пользуется этим модулем?»
«Да откуда же мне знать?» — Геральт пожал плечами. «Ищите тех, кому выгодна смерть техника Умани. Ну, или кому выгодна смерть высокопоставленной персоны именно на вашем фестивале». Потому как перекатились желваки на скулах Хорна, Геральт понял, что второе предположение, скорее всего, существенно ближе к истине, чем первое. Ему показалось, что Хорн станет спрашивать дальше. Но тот только мрачно процедил.
«Не болтай ни о чем. Вообще. Ты на работе, понял?»
«Само собой». Геральт опять пожал плечами. «Контракт я читал, а не проглядывал по диагонали. Конфиденциальность там оговорена». Хорн кивнул и направился в штаб. Геральт через футбольное поле, половину которого занимала пустая пока еще сцена, а на второй толклись и циркулировали байкеры разной степени опьянения. За столиками у наливаек народу тоже хватало, хотя, по ощущениям Геральта, в первый день и вчера было больше. Его попытались перехватить у первого же стола.
«Эй, мужик, чё там за движняк, а? Расскажи!»
«Извините», — скучным голосом отозвался ведьмак. «Работаю».
«Да ладно тебе, садись, выпьем, поговорим. Ряба налей!»
«На работе не пью», — отрезал Геральт и пошел дальше.
«Козел!»
— донеслось во след. Геральт не обернулся и не ускорил шаг. Он просто шел туда, куда направился. За корпусом пыхтела кухня. Персонал соображал очередной ужин. Что-нибудь с тушенкой, несомненно. Судя по запаху, на этот раз перловка. За дальним столом резиденции команды «Вольво» сидело всего трое. Гномы Бюскермолен и Рейловсон, да загонщик полувирк Зеппелин.
«Здорово, Геральт!»
Поздоровались они практически хором. Ведьмак по очереди поручкался со всеми. «Ваши опять при вольере?» — спросил он.
«Ну да, где же еще?» — отозвался Зеппелин. «Это нам, загонщикам, там делать нечего, а у остальных работа».
«Ага, особенно у саперов», — хмыкнул Геральт.
«Представь себе, они, между прочим, вместе с Васей за целостность вольера отвечают, а мы четверо только на охоте нужны».
«Четвертый Михай?» — уточнил Геральт, выразительно оглядываясь.
«Ага», — кивнул Зеппелин. «Он прямо с заезда бабу какую-то охмуряет. Может, сегодня охмурит».
«Понятно», — сказал Геральт и присел за стол.
«Чё там закипишь-то?»
— поинтересовался Бюскер Моллин, как бы невзначай.
Геральт сокрушенно вздохнул. «Извини, Бюс, хозяин велел держать язык за зубами».
«Понимаю», — кивнул тот. «Не извиняйся».
«Ну, хоть с этими ребятами никаких проблем», — подумал Геральт с облегчением. «Отчего-то в этом мире меньше всего проблем с теми, кто хоть немного разбирается в машинах. Интересно, от чего?»
«Ты лучше вот что скажи», — начал Геральт, внутренне злясь на себя, что все-таки не удержался, и спрашивает. «У клана Хорна ведь есть враги, так?»
«Конечно», — Бюскер Моллин хмыкнул. «У любого байкерского клана есть и друзья, и враги. Кожаны Хорна в последние годы на ножах с Круками из-под Чернигова. А так, вроде больше ни с кем особо не враждуют».
«Круки — это те три молодца с вороном на эмблеме?»
«Ну да. Я ж тебе вчера на охоте их показывал. Долго у нас перед капотом терлись, тормозили. Я уж подумал, всю охоту нам испортят».
«Да ваш паровоз так ревет, что я ни бельмеса не слышал всю дорогу. Догадывался только, что ты рот разеваешь, значит, что-то говоришь. Да и то, честно говоря, в бородище твоей раскрытый рот углядеть проблема».
Бюскер Моллин ухмыльнулся и огладил рыжую окладистую бороду. «А зачем Хорн их вообще на фестиваль пускает?» — поинтересовался Геральт. «Развернул бы, и дело с концом».
«Не по понятиям», — объяснил гном. «Дорога на любой фестиваль открыта всем. Хоть ты круг, хоть ты кожан, хоть ты черт в телогрейке. Это закон. И другой есть закон. Никаких на фестивале разборок со стрельбой ножичками. Все счеты остаются за шлагбаумом. Обниматься, лобызаться с врагами никто не принуждает. Можешь десятой дорогой их обходить. Но чтобы никаких разборок прямо на фестивале, это железно. Потому, кстати, народ и на взводе. Все болтают, будто Круки ночью кого-то прихлопнули. Но никто ничего доподлинно не знает. Однако полицаи тут с утра трутся. Скорые приезжали и вроде одного мужика увезли. А вокруг его палатки оцепление и караул выставлен. Сам понимаешь, народ беспокоится».
«Значит...» — задумчиво произнес Геральт. — Крукам выгодно, если бы у кожанов на фестивале стряслась какая-нибудь большая жопа с криминалом.
— Еще как выгодно. Но только в том случае, если сами круки останутся чистыми. Если станет известно, что они причастны, минус им, а не фестивалю кожанов. И очень, скажу тебе, увесистый минус. К врагам на фестивале многие кланы заезжают, потому что... Просто байкеров без кланов намного больше. В сущности, противостояние кланов — это всего лишь борьба за симпатии армии нейтралов. Но обычно все прекрасно осознают, что попытка навредить фестивалю, скорее всего, обойдется не просто дорого, а офигенно дорого, и блюдут законы неукоснительно. Такие дела, ведьмак. Ройл, налей-ка, а то у меня от этих лекций уже в глотке пересохло. «И правда», — буркнул второй гном. «Задвинул ты речугу, у меня аж челюсть отвисла. Сначала охота больше трех слов подряд не произносил, а тут прям соловьем заливается». «Сам-то!»
— беззлобно проворчал Бюскер Моллин и ткнул коллегу кулаком под ребра. Около получаса ничего толком не происходило. Болтали, выпивали. Потом пришел насупленный Михай. Хватил целый стакан горлодера за раз. Уселся с краю и налил себе второй.
«И сегодня не охмурил»,
— тихо сказал Зеппелин и сокрушенно вздохнул. Бюс с Ройлом старательно прятали в бороды беззлобный смех. Потом гномы заказали шашлыку, Геральту тоже, поскольку обед он благополучно пропустил. Ведьмак практически уже расправился со своей порцией, когда неподалеку обозначился полицейский в форме. Он вроде бы ничем особым не занимался, прохаживался по дорожке, поглядывая на палатки и корпуса, на снующих туда-сюда фестивальчан, но если задуматься... Он блокировал все пространство к западу от стола. Поглядев в противоположную сторону, Геральт заметил второго полицая. Этот контролировал дорожку, ведущую к центру лагеря. «Кажется, началось», — понял Геральт и торопливо сживал последний кусочек мяса. Он не ошибся. Зазвонил служебный мобильник.
«Слушаю», — ответил ведьмак.
Звонил хозяин.
«Геральт, вы?»
«Я», — ответил ведьмак, очень удивившись тому, что Хорн вдруг обратился к нему на «вы».
«Зайдите в штаб», —
велел хозяин.
«Иду».
Геральт отключился и встал.